центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В центре нашего внимания сегодня Белоруссия. В студии «Радио Спутник» белорусский экономист-политолог Дмитрий Балкунец и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, рассказывали вы сначала, как присутствовали на открытии «Северного потока-2», но эта история была приурочена к другому важному комментарию.
Да, к другому. К тому, что... Смотрите, в нулевые годы наши соседи, Украина, Белоруссия, через которые... проложены действующие маршруты, сомневались в том, что будут обходные маршруты построены. А потом «Газпром», стало очевидно, что да, «Северный поток» будет построен. Тогда стало казаться, что и «Южный поток» скоро будет построен. Взяли, посчитали на калькуляторе суммарную мощность этих двух газопроводов, и получилось, что эти два газопровода на тот момент с теми объемами экспорта позволяли полностью «Газпрому» отказаться от всех обходных маршрутов. И в тот момент как раз шел конфликт, очередной нефтегазовый конфликт России и Белоруссии. Он закончился тем, что Белоруссия просто продала свою газотранспортную систему. И сейчас «Газпром-Трансгаз» Беларусь называется, раньше «Белтрансгаз» был. Полностью 100% газпромовское предприятие занимается газификацией Беларуси. И это стало гарантией того, что газопровод «Ямал-Европа», проложенный по территории Белоруссии, всегда будет наполнен на 100%. А там уже рабочие места, налоговые поступления и прочее будут идти в бюджет. Эта история, в общем, говорит о том, что даже в ходе конфликта и, казалось бы, несколько неприятного разрешения для одной стороны этого конфликта, этой ситуации, в ней было рациональное зерно. То есть поступок был предельно рациональным. Мы можем посмотреть на события, дальше происходившие на Украине, не в плане политики, а в плане ее газотранспортной системы. То есть ее сейчас фактически переводят на положение резервного маршрута. А Беларусь, за счет того, что она продала свою газотранспортную систему, она гарантировала, что через нас всегда будет идти газовый поток. Рационально, предельно рационально. Да, в какой-то момент, при том, это говорит о том, что, в принципе, белорусское руководство даже готово поступиться, сиюминутной какой-то жадностью, что ли. И думать о стратегически важных вещах, предельно стратегически важных. И это заставляет надеяться, что эта ситуация разрешится. Я предположил бы, что она разрешится в ближайшие 2 месяца.
А подождите, Беларусь разве ничего не получает от транзита газа?
Получает.
Получает? Насколько
это? И «Газпром» каждый год инвестирует в модернизацию газотранспортной системы, поддержку ее. За трубу получил 5 миллиардов долларов. Я считаю, это приличная сумма была получена за то, что труба была в Советском Союзе проложена, а Беларусь на нее деньги получила. Кстати, 2 недели назад примерно один из приближенных к белорусскому руководству политологов сказал, что белорусские власти рассматривают возможность национализации этой трубы, забрать ее «Газпрома», потому что «Газпром», по мнению Лукашенко, он сегодня снова это повторил, не выполнил свои обязательства по продаже этой трубы. Когда якобы Лукашенко сказал, когда он договаривался об этом с Путиным, получил 5 миллиардов, но ему было обещание дано, что через 5 лет Беларусь будет получать газ по цене Смоленской области. И он говорит, я моему другу Володе напомнил об этом.
Это
байка какая-то, мне
кажется. Это не дурь, это не байка. Я поясню, откуда тут ноги растут. В рамках этих интеграционных процессов предполагалось, что у нас синхронизируются также и платежи за газ, и за другие энергоресурсы. Для чего? Для того, чтобы у промышленных предприятий каждой из сторон, и России, и Беларуси, не было какого-то преимущества. Потому что если вы получаете газ дешевле, значит, у вас продукция обходится дешевле. Либо электроэнергия вырабатывается дешевле. Вы получаете преимущество. Угу. Именно из-за этого, кстати, был конфликт 3-летней давности, когда Беларусь начала говорить о том, что нет, друзья, что-то мы как-то дорого покупаем наш газ. Да, в 2 раза дешевле, чем соседние страны, но нам кажется, что нужно по цене Смоленской области. Почему Смоленская область? В нулевые годы в России предполагалось вывести тарифы для промышленности и населения до уровня импортного паритета. Минус транспортные расходы. То есть платим по неким мировым ценам, условно говоря. В случае газа это не мировые, это цены каких-нибудь хабов. Минус транспорт. И здесь логично выглядело, что вы берете, вы Беларусь, берете цену в Смоленской области плюс транспорт и платите вот эту цену.
Угу.
Но после кризиса 8-9 годов у нас эту историю немножечко свернули. Правда, если посмотреть конкретно сейчас, при нынешнем падении цен на газ, цены внутри страны близки к импортному паритету, но здесь не нужно думать, что он... этот импортный паритет пришел, потому что если колебания цен продолжатся, если цены будут расти там, до 300 долларов, мы внутри страны это не почувствуем. Если бы импортный паритет был, то мы бы увидели, двукратный примерно рост платежей. Вот, то есть у нас не произошло вот этого внедрения импортного паритета, а договоренности действительно такие были, но без импортного паритета предлагать Белоруссии цены по Смоленской области, потому что это фактически спонсирует государством цены для потребителей внутри России. Чтобы Российская Федерация спонсировала Белоруссию, ну так, извините, я ни к чему не призываю, но, может быть, Александр Григорьевич тогда проведет референдум, и население Белоруссии скажет, хотим быть, знаете, северо-западным федеральным округом. Вот очень хотим, и цены будут, как в Смоленской области, и нефть будет по внутрироссийским ценам. Ну, шутки
это
шутками.
Смешно, да,
ну
Александр
да,
Сергеевич.
Не, ну шутки шутками, конечно. Но просто вот эти претензии про газ, они базируются именно на нереализованной модели развития внутри России, внутреннего российского рынка. Сейчас действует иная система, цены на газ регулируются, и, ну, повторюсь, если Белоруссии поставят такие же цены, как для Смоленской области плюс транспорт, это получится, что мы немножечко их спонсируем. Кстати, сейчас, исходя из актуальных цен на газ для Белоруссии и актуального курса доллара, цены для Белоруссии очень близки к внутрироссийским. Да, потом они будут немножечко изменяться, но, извините, а в чем тогда претензии? Вот, пожалуйста, цены очень близки.
Дмитрий Викторович, а шантажировать транзитом они могут, белорусы?
Да, вполне могут. И такая уже история была, когда Лукашенко в 2004 году начал забирать газ в феврале, по-моему, 2004 года или 2003 года, не помню точно дату. Он отбирал газ, когда были прекращены поставки газа. Был несанкционированный отбор. Но я думаю, что Лукашенко рассчитывал, что в конце декабря Россия подпишет с ним газовый нефтяной контракт. Он нашел, скорее, на мой взгляд, даже на срыв контракта, на подписание, потому что очевидно, что это там 31 декабря был газовый контракт за пару часов подписан. Лукашенко хотел скандал сделать с Европой. Он хотел показать, что Россия недобросовестный поставщик газа в Европу. Ему нужен был скандал, и Россия на это не пошла. Ему дали 2 месяца времени на то, чтобы каким-то образом договориться и по нефти, и по газу. Потому что предыдущие случаи, они наносили репутационные риски, в том числе для российских компаний. И в этой связи Россия это прекрасно понимает. Все его шаги за 25 лет изучены. Все, что сейчас он делает, это уже проходили 2-3 раза. Все эти заявления много раз он делал. Дальнейшие его шаги, понятно. Здесь нет никакой новизны в его действиях. Просто надо открыть, можно сказать, конспект исторический и посмотреть, что раньше было.
То есть мы ждем приближения выборов, я правильно понимаю?
Выборов, да. И вот здесь как раз, мне кажется, есть, я вижу 4 варианта развития событий в этой связи. Они все связаны с проектом вот этих дорожных карт и развития союзного государства. Как это может дальше развиваться? Первый вариант — Беларусь подает заявку на выход из союзного государства. Такие разговоры в Минске идут не в первый раз, их подталкивает и такой западный, можно сказать, западный клан, который в правительстве во главе с Макеем, министром иностранных дел, они подталкивают Лукашенко к разрыву союзных договоров, к выходу из Евразийского союза. Такое действительно ведется.
А народ что думает здесь сразу?
Народ занимается своими делами и добывает себе пропитание летом на дачах. Поэтому это самый, мне кажется, на сегодняшний день нереалистичный сценарий. Второй сценарий — это будет оставаться все как есть. Вот было 20 лет союзного государства, ничего в нем не происходит, так же останется. Этот сценарий тоже возможен. Третий сценарий — будет подписан дорожные карты, Лукашенко их начнет реализовывать. Это вариант маловероятный, а вот сценарий, когда он что-то подпишет и ничего не будет реализовывать, это самый вероятный сценарий. То есть может быть такая ситуация, что там вот в январе-феврале они подпишут дорожные карты, он пообещает, но ничего не выполнит. Такое уже тоже было. Так вот, мне кажется, что если Александр Лукашенко все же не будет выполнять соглашение по углублению интеграции, договоренности, которые он даст, или обязательства, которые он даст, то его политическая карьера очень быстро закончится. Потому что без поддержки финансовой стороны Москвы очень быстро случится, мне кажется, падение доходов населения. Это может перерасти не только к народным волнениям, но и волнениям внутри элиты. Вот эти вот объяснения, которые Лукашенко делает перед народом, он в том числе объясняет чиновникам. Друзья, не беспокойтесь, я все контролирую. Есть такая замечательная формула, ее придумал один российский политолог. Он сказал, что тот, кто контролирует вопрос в Москве, решает вопрос финансовый в Москве, тот контролирует ситуацию в стране, в Беларуси. Был такой Шушкевич Станислав. Uh-huh. Станиславович, предшественник Лукашенко, первый глава Беларуси, он не смог договориться по многим вопросам в Москве, и он ушел. Поэтому, если Лукашенко сегодня не в состоянии решать вопросы в Москве, важные вопросы, он единственный, кто это может делать, то вопрос тогда возникает, зачем такой президент, который не в состоянии и с Западом договариваться с Россией. Поэтому, мне кажется, в ближайшие месяцы как раз расставят точки над «и» и определят дальнейшую судьбу и Беларуси, и Александра Лукашенко персонально.
Александр Сергеевич, полминуты у нас буквально. Для России что значит, если мы гипотетически представим, потерю вот этого союзного государства, договора о союзном государстве?
Ну, у нас же все-таки происходит интеграция в рамках Евразийского экономического содружества, и притом эта интеграция идет более интенсивно, чем в рамках союзного государства. То есть этот формат, честно говоря, сейчас, ну, для меня, например, он не очевиден. Я не специалист в этом вопросе. Мне не очевидно, для чего его сохранять при наличии более широкого формата, в рамках которого удается достигать гораздо большего. То есть и синхронизация законодательной базы, и глубокая интеграция экономики. И я все-таки считаю, что мы договоримся с Белоруссией. Повторюсь, вот в ближайшие два месяца, я думаю, все разрешится благополучно.
Следим за ситуацией. Спасибо за сегодняшний разговор. Дмитрий Балкунец, Александр Фролов. До новых встреч.
В центре внимания.